Глава 13. Сначала очищение, затем победа. В 19 главе Деяний апостолов мы читаем об апостоле Павле и о том, что совершал Господь во время пребывания его в Эфесе. Здесь приведена интересная история, проливающая свет на очень важные вопросы христианства. Итак, начнем с 11 стиха. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех них, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне. Деяния апостолов 19:11-20. В этом тексте открывается нечто очень и очень важное, что поняло и хорошо усвоило первое христианство. Надеюсь, что не ошибусь, если скажу, что это именно то, чего так недостает теперь сегодняшним христианам. Не понимая важности этого, многие верующие в своих духовных сражениях становятся жертвами дьявола и падают пораженными к его ногам. Как мало у нас христиан, которые живут победной жизнью, и это очень печально. Господь посылает нас в мир не только для того, чтобы мы просто приобретали для Него новые души, но чтобы научали их соблюдению Его заповедей. А способны ли мы это делать? Разве сможем мы научить других побеждать грех, если сами не имеем над ним победы? Как можем мы наставлять других, чтобы они проходили мимо искушений этого мира, если сами не в состоянии господствовать над ними? Не так давно мне довелось побывать в гостях у министра-президента 7-миллионного племени Зулу, Бутелези. Там я встретился с его старенькой матерью, которая долго говорила со мной. Когда я собрался уезжать, она вдруг попросила: «Подожди-ка, Эрла, присядь еще на минуточку. Я хочу тебе спеть песенку, которую сочинила сама». И знаете, о чем говорилось в ней? О служителях и наставниках народа Божьего. «Дорогие наши пасторы, дорогие проповедники», пела эта старая черная женщина, «не говорите другим о том, что нельзя воровать, тогда как вы сами крадете. Не убеждайте других не блудить, в то время как сами в мыслях ли то или на деле являетесь прелюбодеями. «О служитель, наблюдай за собою, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». Друзья, вдумайтесь в эти слова, написанные старенькой женщиной Зулу. Наверное, стоит согласиться, что в них звучит истина. То же самое приходится слышать из уст многих язычников, которые говорят: «Дорогой пастор, бодрствуй над собой и берегись, чтобы, проповедуя о спасении другим, самому не погибнуть». Эти слова можно сказать не только пасторам и проповедникам, но и каждому христианину, потому что всякий, называющий себя этим именем, должен являться ярким свидетельством побеждающей силы воскресшего Спасителя. Перед нами лежит погибший мир, и Господь, обращаясь к нам, говорит: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28:19-20. Видите, какова для нас воля Божия? Миллионы и миллиарды безбожников должны склониться у ног Иисуса и сделаться Его учениками. А как это выглядит на деле? Согласно статистике, число христиан не только не растет, но уменьшается. Дело доходит до того, что и так называемые христианские народы до того оязычились, что среди них уже нужно снова миссионерствовать. Черные зулу, ставшие христианами, приезжая в Европу и посещая различные церкви, с изумлением говорят: «Не понимаем, как это возможно, чтобы так мало людей приходило на собрание?» Однажды воскресным утром, когда, находясь в Швейцарии, мы с группой зулу ехали на богослужение, нам встретилась огромная стоянка, забитая автомобилями и автобусами. Люди парами и группами совершали прогулки по лесным тропам. Потрясенные этой картиной, чернокожие христиане спросили: «Скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете?» «Как это что?» – последовал удивленный ответ. «Разве не видите, что мы отдыхаем?» «Да, но почему же вы не идете на богослужение?» – по-прежнему не понимая, переспросили зулу. «Ведь сегодня же воскресенье!» Как видите, бывшие язычники, ставшие христианами, не способны были понять людей так называемой христианской Швейцарии. «Как же так?» – обратились они ко мне за разъяснением. «Мы, язычники, становясь христианами, оставляя все дела и заботы, по нескольку часов идем пешком на собрание. А христиане предпочитают проводить свои воскресные дни на лоне природы. Воскресенье же является днем славы и благодарения Господу, днем богослужений, а не днем развлечений и удовольствий». Что мог я им на это сказать? Мне было мучительно стыдно за христианские нации, которые когда-то посылали своих миссионеров нести язычникам благую весть о спасении. Друзья мои, я просто не могу не говорить об этом. Знаю, что есть верующие, которым это не нравится. Ясно, что сатане такое тоже не по душе, потому что это встряхивает христиан, заставляя их встрепенуться и стряхнуть с себя духовную спячку. А это и есть то, что приводит дьявола в бешенство. Он ведь может оставаться вполне спокойным, пока христиане в своей христианской жизни ведут себя как полусонные мухи. Однако, когда они, наконец, начинают просыпаться, тогда он бьет тревогу, пуская в ход все возможное, чтобы затушить огонь духовного горения. И как ни печально, наиболее ревностными его «пожарниками» в кавычках становятся самое что ни на есть «благочестивые» в кавычках из среды самих христиан. Тогда начинается настоящая духовная война против «нарушителей спокойствия» в кавычках, причем не как-нибудь, а с Библией в руках. Но самым интересным является то, что именно эта война, это противоборство, злословие и изощренная клевета являются верным признаком, говорящим о том, что дьяволу становится слишком жарко. Именно так было и с апостолом Павлом, когда он проповедовал Слово Божие в Эфесе. В течение 3 месяцев говорил он в синагоге о Христе, в ответ на что некоторые из приходивших туда ожесточились и не верили, злословя перед народом истинный путь Господен. Тогда Павел, оставив их, начал проповедовать в одном из училий Эфеса, делая это не только по воскресеньям, но и изо дня в день в течение 2 лет. Деяния апостолов 19:8-10. Итак, вся история христианства подтверждает нам одну и ту же закономерную истину. Как только начинается проповедоваться действительно истина, дьявол тут же показывает свои рога, возбуждая и поднимая на войну тех, которые являются его орудием. Надо сказать, что сатана боится только тех детей Божиих, для которых Христос и служение Ему является не просто как бы хобби, а их жизнью, их ежедневным хлебом, единственным и всем. У таковых христианство не ограничивается только воскресными богослужениями и другими дополнительными собраниями, когда можно легко натянуть на себя маску благочестия, а потом по окончании уже по пути домой снова показать свою старую греховную натуру, возмущаясь, ссорясь, осуждая и критикуя других. Нет! У истинного дитя Божьего христианство проявляет себя каждый день, постоянно, причем не на словах, а в жизни, на самом деле. Через одного только человека, апостола Павла, Слово Божье распространилось по всей Азии. О, даровал бы Господь и сегодня таких учителей, жизнь и служение которых были бы настолько же ценными. Как мы нуждаемся сейчас в таких служителях, которые, подобно Христовым ученикам, были бы способны потрясти мир. А теперь вернемся назад к прочитанной нами выше истории. Весть о великих делах, которое совершал Господь руками апостола Павла, быстро распространялось по городам и селениям Азии, так что даже иудейские заклинатели начали употреблять имя Иисуса, о котором проповедовал Павел. В их числе были и 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. По всей вероятности, эти 7 мужей – являвшиеся священнослужителями, не были удовлетворены тем, что имели, так как они, возможно, не видели больших плодов от своего служения. Слово Божие не говорит нам о том, что было основным мотивом их действий. Но так или иначе, став свидетелями действующей в апостоле Павле великой силы Божией, они решили, подобно ему, применять в своей практике имя Иисуса. Наверное, они очень радовались, что нашли наконец-то истинное учение, подтверждающееся практикой. Сказано – сделано. Как только им снова довелось столкнуться с человеком, который был одержимым, они сразу же попытались применить на деле то, что видели и слышали. Каковым же было последствие? Писание повествует нам о том, что в ответ на их попытку изгнать нечистые силы именем Иисуса, которого проповедует Павел, злой дух сказал им в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» После этого одержимый бросился на них и, одолев, проявил такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Деяния 19:15-16. Молва о произошедшем событии быстро распространилась по всем окрестным местам, приводя людей в страх и трепет. А теперь посмотрим, как реагировали на это уверовавшие. Как только до их слуха дошла весть о случившемся, они стали приходить и, исповедуя грехи, открывали все свои нечистые дела. Те, которые занимались всякого рода спиритизмом, волшебством и чародейством, торопились принести в свет свои беззакония. Собрав большую кучу нечистые книги, они всенародно сожгли их, не посчитавшись с тем, что те дорого стоили. Согласно Писанию, общая цена их равнялась огромной сумме в 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и действовало Слово Господне, одерживая победы над силами ада, злом и грехом. Видите, друзья, что начинает происходить с сердцами и душами людей, когда Слово Божие становится живым и действенным. Тогда загорается огонь, который сжигает все нечистое. Все, с чем человек не может предстать перед святым Богом, приносится на свет и уничтожается. Так являет себя действующая сила Святого Духа Божьего. Этот секрет был открыт Богом христианам того времени. А как обстоит с этим дело у нас? Вы, читающие эти строки и слышащие эти слова, познали ли вы уже этот секрет? Сделался ли этот описанный случай уроком для вас? Стал ли он примером, научающим нас тому, с чего нужно начинать в своем христианстве? Веди нас, христиан, подобно сыновьям первосвященника Скевы, Господь может как бы взять за шиворот, в кавычках, и хорошенько встряхнуть, потому что мы свидетельствуем и проповедуем другим Его именем, являясь духовно нечистыми. Мало иметь веру в живого Бога, мало знать истинное Евангелие, которое проповедовал когда-то апостол Павел. Ведь сатана отлично знает всех нас. Он прекрасно видит, с кем имеет дело. И потому в ответ на повеление, являющихся священнослужителями сыновей Скевы, дьявол с насмешкой сказал: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Сатана не нуждается в том, чтобы мы напоминали ему об Иисусе. Он знает его лучше нас с вами. Дьявол был также на Голгофе, когда Христос умирал на кресте, и отлично понимал, что эта смерть означает его окончательное поражение. В пасхальное утро Христово воскресения он трепетал, сознавая полную победу над собой Агнца Божьего. Он в ужасе бежал от Иисуса, зная, что не имеет больше никакой власти. Враг души человеческой не нуждается так же, чтобы ему напоминали об апостоле Павле, потому что хорошо знает, какую победу над ним через победу над своим собственным «я», над грехом и над своей плотью одержал этот истинный муж Божий, этот духовный великан. Каждый из нас вполне сознает, что Бог все знает и видит насквозь. Но отдаем ли мы себе отчет в том, что дьявол нас тоже прекрасно знает? Он знает все наши темные стороны, наши запрятанные грехи и маленькие, как бы в кавычках, грешки, через которые имеет доступ и власть над нами. Свое благочестие и святость, в кавычках, мы можем демонстрировать перед людьми. Дьявол же знает истинную цену этому. Платки и опоясания с тела апостола Павла имели в себе такую силу, что были пепелящим огнем для темных демонических сил. Поэтому злые духи, не выдерживая святости одеяний верного слуги Божьего, с воплем выходили из тех, в ком они поселились. Сатана вынужден был считаться даже с платками и опоясаниями служителя, не говоря уже о нем самом. Он знал, что представляет из себя этот человек, который мог спокойно и с полным сознанием сказать о себе так: «Свидетели вы и Бог, как свято, праведно и безукоризненно поступали мы перед вами». Первое послание к Фессалоникийцам 2:10. Жизнь и служение этого великого мужа Божьего не были духовным спектаклем, в кавычках, для людей и перед людьми. Все, что он делал, было перед Господом и для его славы. Вот почему просто и прямо, с чистой совестью и дерзновением он мог сказать: «Бог мой свидетель».